Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега, аглядальнік расійскай службы Радыё Свабода, Яраслаў Шымаў. Яраслаў, тэма нашай гутаркі сёння гэта, зразумела, Масква. Маскоўскія пратэсты, якія ўжо пэўны час таму пачаліся. Можна сказаць, пікам вот былі пратэсты ў мінулыя выходныя, ну і справа не сканчаецца. Яраслаў, все параўноўваюць вот цяперашнія пратэсты з пратэстамі 2011-2012 году. Вот калі б як бы правесці такое параўнанне і ў сэнсе як бы інтэнсіўнасці пратэсту і магчыма вынікаў, да якіх высноваў вы, напрыклад, прыйшлі?
Ну, мне кажется, что это протесты, так сказать, наиболее приближающиеся по масштабам и интенсивности к тем протестам, о которых вы упомянули, зимы 2011-2012 года и весны 2012 года, тогда такой кульминацией и одновременно, ну, в общем, концом, потом эта волна пошла на спад, стали события на Болотной площади 6 мая 2012 года. Но, на мой взгляд, все-таки это приближается, но еще не достигло того масштаба, и неизвестно, достигнет ли. Но, тем не менее, конечно, речь идет о достаточно значительных событиях в нынешней общественно-политической жизни России, потому что, ну, долгое время ничего подобного не происходило и даже намека не было. Были протесты в прошлом году, но они были связаны с конкретной темы, с пенсионной реформой Путина, с повышением пенсионного возраста, и, так сказать, вот на этой социальной почве были определенные демонстрации, но тогда не было ни насилия такого, ни такого эмоционального всплеска, который есть сейчас. И, кроме того, нынешние протесты – это, как и в 2012 году, это чистая политика, в том смысле, что они завязаны на политическую проблему. В данном случае на поводом, как мы знаем, послужил отказ в регистрации ряда оппозиционных кандидатов на выборах в Московскую городскую думу, хотя, на мой взгляд, это именно что повод, а не причина, поскольку на самом деле речь идет, ну, может быть, это прозвучит немножко пафосно, но о самом принципе народного представительства, который поставлен под сомнение, он поставлен под сомнение, конечно, уже довольно давно, но именно сейчас по ряду причин этот принцип стал для значительной части московской, в данном случае, общественности очень важным. И во имя этого принципа она готова идти на демонстрации, подставлять себя под полицейские дубинки. Как это выглядит, мы все видели. Кто-то вживую, а кто-то на экранах, так сказать, и мониторах компьютеров. Выглядит это все неприглядно.
Яраслаў, вот вы ўжо сказалі пра нагоду ці прычыну гэтых пратэстаў. Я вось прыгадаў, што ў 18 годзе, калі ў Расіі былі прэзідэнцкія выбары, на них не зарэгістравалі Алексея Навальнага. Там подставы для нерегистрации так само были довольно сумневные, не больше, але, может, и не меньше сумневные, чем теперь, але то были президентские выборы, как бы ставка Кремль, Навальный, ну, які-не-які, все-таки лидер российской оппозиции, лидер, якого все ведают, якого ведает вся Россия. У дадзеным выпадку, ну, размова ішла про мясцовые выборы, ну, да, Московская городская дума, это важная институция, хотя, как бы, весь парламентаризм в России, он зараз такие умовны. Ну, и особы, все ж таки, скажем так, там и Соболь, и Яшин, и Гудков, яны так вядомые политики, але, ну, не параўнальна с Навальным. Чому тады это не выкликало просто ніяких, не то, что не параўнальна с гэтыми, просто ніяких вот протестов, а зараз, ну, вот, принамсі такие выкликало.
Ну, у меня есть вполне четкая версия, на самом деле, ответа на этот вопрос. Это, конечно, версия, но мне она кажется логичной. Ну, Даже отметем тут чисто формальный момент, что действительно у Алексея Навального есть судимость, поэтому он просто формально не может принимать участие в выборах. Ну, вот такой закон, и он как бы это закон... Все понимают, что эта судимость, она весьма сомнительная, поэтому делу Киров-Леса, это все очень такие вещи. Но в общественном сознании уже давно утвердилась такая мысль, что... Ну, у Навального шлагбаум, то есть его не пустят. И это не было никакой неожиданностью, тем более в борьбу за президентский пост во всероссийском масштабе. Ну, в общем, это никого не удивило, и как бы это ожидалось. А в нынешней ситуации, вы понимаете, именно потому, что Мосгордума, в общем-то, институция, ну, которая не так уж много решает, и когда даже вот в таком случае все равно ставится шлагбаум, после того, как, на самом деле, представителям оппозиции, тому же Илье Яшину там, и другим лицам позволили избраться на уровне еще, так сказать, более низком муниципальных депутатов, отдельных округов московских и так далее. И вот вдруг оказывается, что здесь, на уровне Мосгордумы, в общем, не таком высоком, не таком решающем, уже стоит пресловутый шлагбаум, что уже и тут нельзя. Вот здесь... по моему мнению, просто, так сказать, ту часть московской, повторю, не российской, пока мы говорим только о московской и отчасти о питерской общественности, ну, проняло, что уже даже и вот тут нельзя, уже даже и в Мосгордуму нельзя избраться никому, пользующемуся хотя бы немного репутацией, так сказать, нелояльного властям человека. Ну, на мой взгляд, это просто реакция на то, что данный шаг властей был воспринят как перебор. Ну, из серии «Ну, вы там уже совсем».
Ярослав, мы с вами памятаем, что вот относно болотных протестов, протестов 11-12 года, узник такой термин относно как бы тех людей, которые туда выходили, кряклы, креативная кляса. Что як бы вот тыя людзі, якія в этих протестах удзельнічалі, гэта людзі абсалютна пэўнага як бы сацыяльнага складу. І вот на ваш погляд, ці не атрымалось так, што як бы вот цяперашні протест, ён як бы в пэўным сэнсе яшчэ больш крыяклавы, кряклавый, чем той. Я просто прочитал вот у Фейсбуку уражение керовника, одного из керовников партии Белорусского народного фронта, який поехал, правда, не в Москву, в Питер, выступать там, а там так само был митинг такой Вадим Сарафанчуков. И вот он каже, я прошел праз натоп, да, трибуны. И я, каже, просто для тесту задавал людям питания, они на меня, каже, так диковато глядели. Чей Крым? И вот, каже, я опытал человек 15. Ну, звычайные питерцы, ну, скажем так, не зусім звычайные, але вот те, якія пришли на протест, прикладно такой же, як московский. И он, каже, я был здивлен, что пераважная большасть тех людей, якія я опытал, сказал украинский.
Ну, это, в общем, прямо скажем, не самая представительная выборка. Во-вторых, это Питер, где и масштабы поменьше в данный момент протеста, и структура этих протестов всегда была еще более, как вы выразились, кряковская, чем в Москве. А изменения я все-таки вижу в этом социальном плане по сравнению с 11-12 годами в том, что, во-первых, возрастная структура изрядно изменилась. Куда больше стало молодежи, той самой пресловутой школоты, как ее называют, на жаргоне, и которую как раз Навальный мобилизовал, мобилизовывал уже в последние несколько лет. Мы помним эти акции и прошлогодние, и на День России 12 июня, и там была целая серия, когда он выходили в разных городах.
Мне сдается, 150 городов было.
Да, было очень...
Подчас ну, некой очень... акции, одной из акций, да.
Да, очень многие десятки, скажем так, но, конечно, численность была очень разная, естественно, больше всего было в Москве, потом в Питере. Относительно какие-то более-менее значительные акции были также в нескольких городах Сибири, там, кажется, в Екатеринбурге и так далее. Но, во-первых, вот политизация определенного слоя городской молодежи произошла. Это, безусловно, это несомненный факт, это и социологией подтверждается, и, так сказать, прямым так сказать, взглядом на, это, на эти акции протеста. Ну, а вторая вещь, она менее, так сказать, может быть, осязаема, но, тем не менее, она есть по некоторым косвенным признакам, благодаря, опять же, тем акциям социального протеста, которые прошли в прошлом году, относительному, не очень резкому, но ощутимому понижению уровня жизни в последние годы, определенное сочувствие этому протесту и несочувствие тем, кто его так грубо подавляет, оно понемногу растет. То есть есть данные о том, какой процент готов участвовать в акциях, так сказать, уличного протеста. Он по-прежнему невелик, если я не ошибаюсь, по последним левадовским данным, что-то около, между четвертью и третью, около 30, кажется, процентов, 28, что-то в этом духе. Вот. Но, несмотря на то, как бы поддерживает более широкий круг, так сказать, повестка эта близка и протестная более широкому кругу населения, и это уже не только кряклы, потому что сливаются воедино постепенно настроения недовольства чисто политического и общего. Вот в целом, что называется, атмосфера не самая приятная. И это ощущается вот за счет, это, я бы сказал, идет расширение некой потенциальной базы протеста. Пока оно еще не очень большое, но оно есть. И в этом отличие от 2012 года, на мой взгляд, протест уже не так закапсулирован, как тогда.
А вот на ваш погляд, чем тлумачится, про что вы уже сказали, какая-то, ну, абсолютно беспрецедентная, сдается, зверскость? Вот як с людьми обыходятся, причем ти тому, что у них там некие думки в голове возникают, что завтра там возьмут Кремль, справа тем, что попередний протест 27 липня, и он вогуле трактуется як массовые беспорядки, зусім, ну, как бы пригадывается прецедент Беларуси 2010 года, хотя там, здається, и таких спробов не было. С іншого боку, может быть, вот такая реакция, как мы зараз бачили, она тому, что была іншая реакция на справу Ивана Голунова. Тогда так само люди вышли на улицу, и как бы отримался досвід выніку, отримался досвід становчего выніку. Вот мы вышли, и как бы мы домоглися своего. И, махчима, у людей зараз была думка, а это ж было зусім недавно, и зараз, как бы, улада убачила, что наша, как бы, добрыня у справе Голунова только спораджая, как бы, протест, а вот вам, ребята.
Ну, вы сами ответили на свой вопрос. Я ничего иного и не собирался говорить. Да, это так. Это, во-первых, а вот вам, ребята. Тогда, так сказать, некое тактическое отступление власти. Сейчас она показывает, что нет, времена не изменились. Не надо даже и надеяться. Но, во-вторых, это, наверное, связано все-таки с эволюцией самой российской власти, которая происходит, которая претерпевает изменения, ну, дрейфует все-таки в сторону вот эту палочно-дубиночно-силовую, потому что мы видим, что как бы опорами этой власти по-прежнему являются силовые структуры, так сказать, все так называемые, как их называют, системные либералы оттесняются последние 5 лет, и все сильнее и сильнее оттесняются куда-то в тень, на задний план, не особо мелькают, так сказать, в публичном пространстве. Сама милитаризация сознания, эстетики, пропаганды режима, она идет очень большими темпами. Но в качестве вот свежайшего примера то, как российские федеральные телеканалы, основные официальные средства массовой информации, освещают так называемые армейские игры. Ну, события, ну, не бог весть какое, скажем так, по масштабам даже, я думаю, поменьше, чем вот пресловутые недавние европейские игры в Минске. Тоже там есть вопросы, что это было, зачем это было, на каком уровне это было и так далее. Но тут уж совсем, что называется. Ну да, есть такое вот представители армейского спорта там ряда стран, соревнуются во всяких соревнованиях типа танкового биатлона. Вот таких военизированных, милитаристских видах спорта. Сейчас это освещается, конечно, не на уровне, не на том же уровне, как в 2018 году, когда был чемпионат мира по футболу в России, но уделяется этому абсолютно непомерное внимание. Шойгу на трибуне, так сказать, репортажи со всех сторон, подсчет медалей. Очень странное зрелище. Но это все укладывается в вот это русло такой, милитаризации, не милитаризации. Режим давно и прочно переоделся в камуфляж, и он только еще сильнее этот камуфляж, так сказать, надраивает эти сапоги, эту бляху, и эта составляющая, ее доминирование, естественно, ведет к тому, что по отношению к протестующим методы становятся уже совсем неразборчивыми. Это печальная очень эволюция, но, наверное, она неизбежна. По мнению некоторых политологов, в общем-то, каждый авторитарный режим, который вступает в фазу некоего кризиса, он начинает себя вести подобным образом. Можно вспомнить, пресловутых черных полковников в Греции. Они начинали с того, что, да, они совершили военный переворот, но потом они какое-то время вели себя, относительно пристойно. То есть там были точечные репрессии против коммунистов, левых активистов, но не массовые. А ближе к концу этого семилетия печального, по-моему, 7 лет провели или 9, там уже, когда начались студенческие демонстрации, там уже и танки выезжали и пробивали, танком ворота университетской территории, где студенты, бастовали. Там уже были и пытки в тюрьмах, и все что угодно. То есть такого рода режимы постепенно звереют, да.
Ярослав, а вот как бы те звереют, яны относно усяго. Вот в этом смысле можно, отзначить, что да, вот в Москве относно темы, якая, мает видовочную политичную подбивку, яна про выборы, яна про владу, так те инакш, хай там и мясовую, але, умовно кажучи, в Шиесе такого не уживают. Умовно кажучи, у Ингушетии такого не уживали. Калі браць нейкія пэўныя беларускія аналогіі, то гэтыя пратэсты супраць пабудовы ў Берасці акумулятарнага заводу, такой жорсткасці яны з такой жорсткасцю яны не сутыкаліся. Можа быць, у расійскай улады падзел. Калі патрабаванне сацыяльнае, мы прынамсі не будзем так біць і нават можам штосьці саступіць. А вот як пра ўладу ідзе размова, тут уж, ребята, прабачце, што называецца.
Скорее всего, так и есть, хотя в Шиесе тоже там, в общем, там просто масштаб, конечно, меньше, но там были довольно жесткие стычки протестующих со спецназом, и, в общем, выглядело это тоже временами довольно дико. А так, да, видимо, логика такова, что в восприятии власти... Хорошо, народ может там побунтовать или повыражать недовольство там, где ему, не хватает денег, плохо дышится. Это какие-то базовые человеческие вещи, которые и такая власть понимает, тем более, что основной инстинкт этой власти – это понимание того, что да, иногда надо подбрасывать что-то народу, чтобы он был спокоен. То есть тут логика есть. А что касается протестов московских, то тут, во-первых, социально чуждая публика все-таки такая давно уже славящаяся тем, что она власть не любит эту, и эта власть ей отвечает взаимностью. Но, во-вторых, да, как вы сказали, речь идет именно о политике, возвращении, политики. Шиес – вещь, конечно, достойная и правильная, и проявление, гражданской активности, но... Это не об отношениях власти непосредственно. Косвенно, конечно, да, но не непосредственно. А здесь ни о чем ином уже речь не идет.
Ярослав, многие, зрозумело, проецируют московские подеи на Беларусь, может такое в Беларуси, балазена в этом году, про пару месяцев в Беларуси будут парламентские выборы. И такое технологичное питание. Принамсі, есть меркование, что в Беларуси эта полянка, электоральная, она зачищенная, что называется, до бляску. І ми пам'ятаємо, що навіть на місцевих виборах у Білорусі сярод, там, я не ведаю, 20 тисяч, здається, місць во всіх місцевих советах по всій Білорусі, там, здається, чоловік 5, там, 7. По всій країні 10 как бы пролезли все ж таки как-то по недогляду. Що тичиться, ну, президентських виборів, там вогулі все ясно. Парламентських виборів, ну, і знову ж є версія, що, скажем, на минулих виборах двох чоловік, двох депутаток, ну, просто, як би, от було рішення, пропустили діля, так би мові, діалогу з Заходу. Все, то есть все зачищено. От в Росії, ці так я, ну, от все зачищено, як говорять по-русски, за подлицо. Ці все ж таки, як бы вот теперешние вот эти строгости, там, нерегистрации, это для людей нечто новое. Вот я памятаю, сдается год, текали, але там, видать, были выборы на, у, ну, кажучи по-белоруску, у районные советы в Москве. Так там, сдается, десятки людей прошли. А вот то, что тут не пропустили, это нечто ах! Ці, як би, в Білорусі, наприклад, это нікого не здивляє, що навіть у поселковий совет опозиціонери не пустять.
Ну, мне просто кажется, что в России более, так сказать, пестрое общество, поскольку страна больше и как бы и разнообразнее, и региональных различий больше. А во-вторых, эта зачистка, она действительно неравномерна. И на самом деле пузырьки какого-то недовольства, они все время так или иначе появляются. Там то дальнобойщики протестуют против этой системы Платон, то вот так называемые мусорные протесты, то совсем недавно вот этот достаточно громкий и большой протест в Екатеринбурге против строительства храма, тоже маленькая победа гражданского общества.
Ну, мне сдается, и навык электоральные, как бы выники там сям есть, это сдается, здесь и на далеком сходе, здесь и навык губернаторские выборы, сдается, выиграл там ЛДПРовец, тихтости.
Да, там есть такие, да.
Не представник Единой России, принамсе.
Да. Россию труднее вот так зачистить. На мой взгляд, это в первую очередь вопрос масштаба на самом деле. Потому что такую маленькую страну, как Беларусь, ну, относительно маленькую, там эта пирамида авторитарной власти и строится проще, и держится крепче. Потому что, ну, видно все. Мне сверху видно все, может сказать Александр Григорьевич Лукашенко. Ему действительно сверху все видно, потому что пирамида не такая уж большая, высокая, и он любит ездить по стране, так сказать, вы лучше меня это знаете, делать втык так конкретным чиновникам на конкретных местах. Путин, он и человек другой, особенно в последнее время, вот эти его погружения с батискафом, это было очень символическое такое. Мне кажется, он внутренне уже очень, так сказать, смотрит на все с такого какого-то внутреннего отдаления. Вот. Это его нисколько не оправдывает, может быть, даже наоборот, но восприятие вот этого ручного управления, оно давно на самом деле уже не чувствуется. А в столь огромной стране с такими разными регионами, с такими разными условиями, с такой огромной пирамидой, да и очень рыхлой, на самом деле, пирамидой власти, там все удержать и за всем досмотреть невозможно. Поэтому, конечно, Россия организм более сложный. Это все равно как сравнивать, ну, я не знаю, огромную там какую-нибудь Византийскую империю древнюю и тех же времен, ну, относительно небольшое княжество во главе с каким-нибудь бодрым вождем, который там махал мечом направо и налево. Этому вождю было легче, да, чем кесарю в Константинополе, которому грозили с одной стороны придворные, с другой стороны какой-то полководец взбунтовался на окраине, с третьей какие-то варвары вторглись и прочее, и прочее. Я не про то, что там, упаси бог, что там Беларусь какой-то примитивный социальный организм, а Россия нет. Они просто сильно разные, поэтому
но в этом
у меня немножко всегда скептическое отношение к модному, на самом деле, насколько я могу судить, в белорусских СМИ, проецированию очень многих заграничных событий на Беларусь. А вот может ли так быть в Беларуси? У меня на большинство, честно говоря, таких сравнений ответ не может, потому что Беларусь другая.
Ярослав, і от ще питання, якби, як ти казав, чим серце супокоїться. Ну, от, як ми пам'ятаємо, протести... Протесты 11-го, 14-го, 12-го года скончились их подавлением, назовем наўпрост. І больш таго, яны, на думку некаторых, мелі, што называецца, доўгае рэха ў выглядзе Крыма. Некаторыя лічаць, што вот менавіта як бы пэўны страх улады, які спарадзіла балотнае, ну, прынамсі, быў адным з чыннікаў анексіі Крыму. Цяперашнія пратэсты, як бы, вот яны які-то, так бы мовіць, плён будуць мець. І таксама пытанне, можа быць, аля міс Марпл, а вот на гэтыя планы, як бы прыхапіць Беларусь, вырашыць праблему 24-го году, Танем, які вынік, на, па вашым прагнозе, будзе вот цяперашніх пратэстаў?
Ну, я бы не сказал, что будет какой-то такой резкий политический результат, но, мне кажется, не будет вот этого, в отличие от предыдущих протестов, которые действительно частично послужили фактором 2014 года. Мне кажется, в этот раз в эту игру нельзя сыграть два раза. То есть можно, наверное, но для этого нужно очень сильно повысить ставку. Если бы Путину удалось, не знаю, взять Вашингтон, ну да, тогда, наверное, уже у большинства был бы такой адреналиновый удар и такой всплеск эйфории, что Путин вполне мог бы быть не только пожизненным, но и после смерти, как Ким Ир Сен в Северной Корее, президентом, вечным. Но это, очевидно, не удастся, а у той же Беларуси, если все-таки рассматривать всерьез эту схему с так называемым аншлюсом и так далее, у нее нет такого символического капитала, как даже у Крыма для российского большинства. Зачем? Ну, то есть, тут это не игра на повышение, это игра даже на понижение. Это, опять же, звучит нисколько не унизительно для Беларуси, это просто особенности российского сознания. Есть символические точки, а есть нет. Ну, вот соседнее государство и так, в общем-то, дружественное, и так туда часто ездят, граница прозрачная. Чего рыпаться? Что? В чем проблема? А на какие-то более серьезные вещи для этого, по-моему, уже у режима нет особого потенциала и особого драйва на самом деле.
Ну, а вот, как бы, коли казать про внутреннюю ситуацию, магчыма, будет выником, ну, как бы, расчарование, депрессия, мы снова проиграли, у нас досвід только поразил. Нас просто бьют, врэшце рэшт, мы атрымліваем па пысе, ну, вот весь, так бы, вынік нашага імпэту.
Ну, вы знаете, тут сложно говорить, потому что бывает и такая реакция, бывает и прямо противоположная, что называется, рвануть рубаху на груди, ах, вы так, ладно, а мы еще пойдем. И в конце концов, что называется, история вещь открытая и непредсказуемая, поэтому в какой-то точке может просто терпение лопнуть, и вы же понимаете, сейчас очень часто проводятся параллели не с уже не с советской эпохой, а с досоветской, потому что вот эти вот космонавты, так называемые, с дубинками, это, в общем, во многом аналог царских казаков с нагайками и шашками, которые тоже кроваво разгоняли манифестации в дореволюционной России. Так вот, там тоже вроде бы поражение, так называемая недоделанная революция 5-го года.
Спречка Плеханова и Ленина.
Проиграли. А потом в феврале 17-го года раз и выиграли. И те же казаки отказались, так сказать, опять махать шашками за непопулярного царя. И те же солдаты стали брататься с народом. Потом, конечно, все это кончилось там кошмаром, ужасом, большевизмом и так далее. Но если брать вот динамику того, так сказать, как поражение переходит или не переходит победы, уличного протеста поражения, то она может быть очень разной. Тут слишком многое зависит от ряда внешних и внутренних обстоятельств. Если они складываются в пользу того, что как бы драйв больше у протестующих, то не всегда так уж важно, что они безоружные, а у условных казаков есть шашка, нагайка там, или у космонавта есть в руках дубинка. Оно может по-разному повернуться. Космонавт тоже ведь человек, об этом часто забывают.
И гражданин этой краины.
Вот.
Сегодня на «Свободе» с вами были я, Юрий Дракохруст, и мой коллега, оглядальник российской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Сегодня на «Свободе». Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на «Свободе». на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега, аглядальнік расійскай службы Радыё Свабода, Яраслаў Шымаў. Яраслаў, тэма нашай гутаркі сёння гэта, зразумела, Масква. Маскоўскія пратэсты, якія ўжо пэўны час таму пачаліся. Можна сказаць, пікам вот былі пратэсты ў мінулыя выходныя, ну і справа не сканчаецца. Яраслаў, все параўноўваюць вот цяперашнія пратэсты з пратэстамі 2011-2012 году. Вот калі як бы правесці такое параўнанне і ў сэнсе як бы інтэнсіўнасці пратэсту і магчыма вынікаў, да якіх высноваў вы, напрыклад, прыйшлі?
Ну, мне кажется, что это протесты, так сказать, наиболее приближающиеся по масштабам и интенсивности к тем протестам, о которых вы упомянули, зимы 2011-2012 года и весны 2012 года, тогда такой кульминацией и одновременно, ну, в общем, концом, потом эта волна пошла на спад, стали события на Болотной площади 6 мая 2012 года. Но, на мой взгляд, все-таки это приближается, но еще не достигло того масштаба, и неизвестно, достигнет ли. Но, тем не менее, конечно, речь идет о достаточно значительных событиях в нынешней общественно-политической жизни России, потому что ну, долгое время ничего подобного не происходило и даже намека не было. Были протесты в прошлом году, но они были связаны с конкретной темой, с пенсионной реформой Путина, с повышением пенсионного возраста, и, так сказать, вот на этой социальной почве были определенные демонстрации, но тогда не было ни насилия такого, ни такого эмоционального всплеска, который есть сейчас. И, кроме того, нынешние протесты – это, как и в 2012 году, это чистая политика, в том смысле, что они завязаны на политическую проблему. В данном случае на поводом, как мы знаем, послужил отказ в регистрации ряда оппозиционных кандидатов на выборах в Московскую городскую думу, хотя, на мой взгляд, это именно что повод, а не причина, поскольку на самом деле речь идет, ну, может быть, это прозвучит немножко пафосно, но о самом принципе народного представительства, который поставлен под сомнение, он поставлен под сомнение, конечно, уже довольно давно, но именно сейчас по ряду причин этот принцип стал для значительной части московской, в данном случае, общественности очень важным. И во имя этого принципа она готова идти на демонстрации, подставлять себя под полицейские дубинки. Как это выглядит, мы все видели. Кто-то вживую, а кто-то на экранах, так сказать, и мониторах компьютеров. Выглядит это все неприглядно.
Яраслаў, вот вы ўжо сказалі пра нагоду ці прычыну гэтых пратэстаў. Я вось прыгадаў, што ў 18 годзе, калі ў Расіі былі прэзідэнцкія выбары, на них не зарэгістравалі Алексея Навальнага. Там подставы для нерегистрации так само были довольно сумневные, не больше, але, может, и не меньше сумневные, чем теперь, але то были президентские выборы, как бы ставка Кремль, Навальный, ну, які-не-які, все-таки лидер российской оппозиции, лидер, якого все ведают, якого ведает вся Россия. У даденном выпадку, ну, размова и шла про мясцовые выборы, ну, да, Московская городская дума, это важная институция, хотя, как бы, весь парламентаризм в России, он зараз такие умовны. Ну, и особы, все ж таки, скажем так, там и Соболь, и Яшин, и Гудков, яны так ведомые политики, але, ну, не поравнально с Навальным. Чому тады это не выкликало просто нияких, не то, что не поравнально с гэтыми, просто нияких вот протестов, а зараз, ну, вот, принамсі такие выкликало.
Ну, у меня есть вполне четкая версия, на самом деле, ответа на этот вопрос. Это, конечно, версия, но мне она кажется логичной. Ну, Даже отметим тут чисто формальный момент, что действительно у Алексея Навального есть судимость, поэтому он просто формально не может принимать участие в выборах. Ну, вот такой закон, и он как бы это закон... Все понимают, что эта судимость, она весьма сомнительная, поэтому делу Киров-Леса, это все очень такие вещи. Но в общественном сознании уже давно утвердилась такая мысль, что... Ну, у Навального шлагбаум, то есть его не пустят. И это не было никакой неожиданностью, тем более в борьбу за президентский пост во всероссийском масштабе. Ну, в общем, это никого не удивило, и как бы это ожидалось. А в нынешней ситуации, вы понимаете, именно потому, что Мосгордума, в общем-то, институция, ну, которая не так уж много решает, и когда даже вот в таком случае все равно ставятся шлагбаум, после того, как, на самом деле, представителям оппозиции, тому же Илье Яшину там, и другим лицам позволили избраться на уровне еще, так сказать, более низком, муниципальных депутатов, отдельных округов московских и так далее. И вот вдруг оказывается, что здесь, на уровне Мосгордумы, в общем, не таком высоком, не таком решающем, уже стоит пресловутый шлагбаум, что уже и тут нельзя. Вот здесь... по моему мнению, просто, так сказать, ту часть московской, повторю, не российской, пока мы говорим только о московской и отчасти о питерской общественности, ну, проняло, что уже даже и вот тут нельзя, уже даже и в Мосгордуму нельзя избраться никому, пользующемуся хотя бы немного репутацией, так сказать, нелояльного властям человека. Ну, на мой взгляд, это просто реакция на то, что данный шаг властей был воспринят как перебор. Ну, из серии «Ну, вы там уже совсем».
Ярослав, мы с вами памятаем, что вот относно болотных протестов 11-12 года, узник такий термин относно как бы тих людей, которые туда выходили, кряклы, креативная кляса. Что як бы вот тыя людзі, якія в этих протестах удзельнічалі, гэта людзі абсолютно пэўнага як бы сацыяльнага складу. І вот на ваш погляд, ці не атрымалось так, что як бы вот цяперашні протест, ён як бы в пэўным сэнсе яшчэ больш кряклавы, кряклавы, чым той. Я просто прочитал вот у Фейсбуку уражанне кіраўніка, одного з кіраўнікоў партии Беларускага народного фронту, які поехал, правда, не в Москву, в Питер, выступать там, а там так само был митинг такой Вадим Сарафанчуков. И вот он каже, я прошел праз натоп, да, трибуны. И я, каже, просто для тесту задавал людям пытания, они на меня, каже, так диковато глядели. Чей Крым? И вот, каже, я опытал человек 15. Ну, звычайные питерцы, ну, скажем так, не зусім звычайные, але вот те, якія пришли на протест, прикладно такой же, як московский. И он, каже, я был здивлен, что пераважная большасть тех людей, якія я опытал, сказал украинский.
Ну, это, в общем, прямо скажем, не самая представительная выборка. Во-вторых, это Питер, где и масштабы поменьше в данный момент протеста, и структура этих протестов всегда была еще более, как вы выразились, кряковская, чем в Москве. А изменения я все-таки вижу в этом социальном плане по сравнению с 2011-2012 годами в том, что, во-первых, возрастная структура изрядно изменилась. Куда больше стало молодежи, той самой пресловутой школоты, как ее называют, на жаргоне, и которую как раз Навальный мобилизовывал уже в последние несколько лет. Мы помним эти акции и прошлогодние, и на День России 12 июня, и там была целая серия, когда он выходили в разных городах.
Мне сдается, 150 городов было.
Да, было очень...
Подчас ну, некой очень... акции, одной из акций, да.
Да, очень многие десятки, скажем так. Ну, конечно, численность была очень разная. Естественно, больше всего было в Москве, потом в Питере. Относительно какие-то более-менее значительные акции были также в нескольких городах Сибири, там, кажется, в Екатеринбурге и так далее. Но, во-первых, вот политизация определенного слоя городской молодежи произошла. Это, безусловно, это несомненный факт, это и социологией подтверждается, и, так сказать, прямым так сказать, взглядом на, это, на эти акции протеста. Ну, а вторая вещь, она менее, так сказать, может быть, осязаема, но, тем не менее, она есть по некоторым косвенным признакам, благодаря, опять же, тем акциям социального протеста, которые прошли в прошлом году, относительному, не очень резкому, но ощутимому понижению уровня жизни в последние годы, определенное сочувствие этому протесту и несочувствие тем, кто его так грубо подавляет, оно понемногу растет. То есть есть данные о том, какой процент готов участвовать в акциях, так сказать, уличного протеста. Он по-прежнему невелик, если я не ошибаюсь, по последним левадовским данным, что-то около, между четвертью и третью, около 30, кажется, процентов, 28, что-то в этом духе. Вот. Но, несмотря на то, как бы поддерживает более широкий круг, так сказать, повестка эта близка и протестная более широкому кругу населения, и это уже не только кряклы, потому что сливаются воедино постепенно настроения недовольства чисто политического и общего. Вот в целом, что называется, атмосфера не самая приятная, и это ощущается вот за счет, это, я бы сказал, идет расширение некой потенциальной базы протеста. Пока оно еще не очень большое, но оно есть, и в этом отличие от 2012 года, на мой взгляд, протест уже не так закапсулирован, как тогда.
А вот на ваш погляд, чем тлумачится, про что вы уже сказали, какая-то, ну, абсолютно беспрецедентная, сдается, зверскость? Вот як с людьми обыходятся, причем ти тому, что у них там некие думки в голове возникают, что завтра там возьмут Кремль, справа тем, что попередний протест 27 липня, и он в уголе трактуется, як массовые беспорядки, зусім, ну, как бы пригадывается прецедент Беларуси 2010 года, хотя там, здається, и таких спробов не было. С іншого боку, может быть, вот такая реакция, как мы зараз бачили, она тому, что была іншая реакция на справу Ивана Голунова. Тогда так само люди вышли на улицу, и как бы отримался досвід выніку, отримался досвід становчего выніку. Вот мы вышли, и как бы мы домоглися своего. И, махчима, у людей зараз была думка, а это ж было зусім недавно, и зараз, как бы, улада убачила, что наша, как бы, добрыня у справе Голунова только спораджая, как бы, протест, а вот вам, ребята.
Ну, вы сами ответили на свой вопрос. Я ничего иного и не собирался говорить. Да, это так. Это, во-первых, а вот вам, ребята. Тогда, так сказать, некое тактическое отступление власти. Сейчас она показывает, что нет, времена не изменились, не надо даже и надеяться. Ну, а во-вторых, это, наверное, связано все-таки с эволюцией самой российской власти, которая происходит, которая претерпевает изменения, ну, дрейфует все-таки в сторону вот эту палочно-дубиночно-силовую, потому что мы видим, что как бы опорами этой власти по-прежнему являются силовые структуры, так сказать, все так называемые, как их называют, системные либералы оттесняются последние 5 лет, и все сильнее и сильнее оттесняются куда-то в тень, на задний план, не особо мелькают, так сказать, в публичном пространстве. Сама милитаризация сознания, эстетики, пропаганды режима, она идет очень большими темпами. Но в качестве вот свежайшего примера то, как российские федеральные телеканалы, основные официальные средства массовой информации, освещают так называемые армейские игры. Ну, события, ну, не бог весть какое, скажем так, по масштабам даже, я думаю, поменьше, чем вот пресловутые недавние европейские игры в Минске. Тоже там есть вопросы, что это было, зачем это было, на каком уровне это было и так далее. Но тут уж совсем, что называется. Ну да, есть такое вот представители армейского спорта там ряда стран, соревнуются во всяких соревнованиях типа танкового биатлона. Вот таких военизированных милитаристских видах спорта. Сейчас это освещается, ну, ну, не, конечно, не на уровне, не на том же уровне, как в 2018 году, когда был чемпионат мира по футболу в России, но уделяется этому абсолютно непомерное внимание. Шойгу на трибуне, так сказать, репортажи со всех сторон, подсчет медалей. Ну, очень странное зрелище. Но это все укладывается в вот это русло такой, как бы сказать, ну, милитаризации, не милитаризации. Режим давно и прочно переоделся в камуфляж, и он только еще сильнее этот камуфляж, так сказать, надраивает эти сапоги, эту бляху, и эта составляющая, ее доминирование, естественно, ведет к тому, что по отношению к протестующим методы становятся уже совсем неразборчивыми. Это печальная очень эволюция, но, наверное, она неизбежна. По мнению некоторых политологов, в общем-то, каждый авторитарный режим, который вступает в фазу некоего кризиса, ну, он начинает себя вести подобным образом. Можно вспомнить, не знаю, пресловутых черных полковников в Греции. Они начинали с того, что, да, они совершили военный переворот, но потом они какое-то время вели себя, ну, относительно пристойно. То есть там были точечные репрессии против там коммунистов, левых активистов, но не массовые. А ближе к концу этого семилетия печального, по-моему, 7 лет правили или 9, там уже, когда начались студенческие демонстрации, там уже и танки выезжали и пробивали, так сказать, танком ворота университетской территории, где студенты, так сказать, бастовали. Там уже были и пытки в тюрьмах, и все что угодно. То есть такого рода режимы постепенно звереют, да.
Ярослав, а вот как бы те звереют, яны относно усяго. Вот в этом смысле можно, ну, как бы отзначить, что да, вот в Москве относно темы, якая, как бы, ну, мает видовочную политичную подбивку, яна про выборы, яна про владу, так те инакш, хай там и мясцовую, але, умовно кажучи, в Шиесе такого не уживают. Умовно кажучи, у Ингушетии такого не уживали. Калі браць нейкія пэўныя беларускія аналогіі, то як бы, скажам, вот гэтыя пратэсты супраць пабудовы ў берасці акумулятарнага заводу, такой жорсткасці яны як бы з такой жорсткасцю яны не сутыкаліся. Можа быць, у расійскай улады як бы падзел. Калі патрабаванне сацыяльнае, мы прынамсі не будзем так біць і нават можам штосьці як бы саступіць. А вот як пра ўладу ідзе размова, тут уж, ребята, прабачце, што называецца.
Ну, скорее всего, так и есть, хотя в Шиесе тоже там, в общем, там просто масштаб, конечно, меньше, но там были довольно жесткие стычки протестующих со спецназом, и, в общем, выглядело это тоже временами довольно дико. А так, да, видимо, логика такова, что в восприятии власти... Хорошо, народ может там побунтовать или повыражать недовольство там, где ему, не знаю, не хватает денег, плохо дышится. Ну, это как бы какие-то базовые человеческие вещи, которые и такая власть понимает, тем более, что основной инстинкт этой власти – это понимание того, что да, иногда надо подбрасывать что-то народу, чтобы он был спокоен. То есть тут логика есть. А что касается протестов вот московских, то тут, во-первых, социально чуждая публика все-таки такая давно уже славящаяся тем, что она власть не любит эту, и эта власть ей отвечает взаимностью. Ну, а во-вторых, да, как вы сказали, речь идет именно о политике, возвращение, так сказать, политики. Шиес – вещь, конечно, достойная и правильная, и проявление, так сказать, гражданской активности, но... Это не об отношениях власти непосредственно. Косвенно, конечно, да, но не непосредственно. А здесь ни о чем ином уже речь не идет.
Ярослав, вот многие, зразумело, проецируют московские подеи на Беларусь, а вот может такое в Беларуси. Балазена в этом году, про пару месяцев в Беларуси будут парламентские выборы. И так вот такое, ну, как бы технологичное пытание. Ну, принамсі, есть меркование, что в Беларуси эта полянка, как бы электоральная, она зачищенная, что называется, до бляску. І ми пам'ятаємо, що навіть на місцевих виборах у Білорусі сярод, там, я не ведаю, 20 тисяч, здається, місців во всіх місцевих советах по всій Білорусі, там, здається, чоловік 5, там, 7. По всій країні 10 как бы пролезли все ж таки как-то по недогляду. Що тичеться, ну, президентських виборів, там вогулі все ясно. Парламентських виборів, ну, і знову ж є версія, що, скажем, на минулих виборах двох чоловік, двох депутаток, ну, просто, як би, от було рішення, пропустили діля, так би мовити, діалогу з Заходу. Все. Тобто, все зачищено. От в Росії, ці так, я, ну, от все зачищено, як говорять по-русски, за подліцо. Ці все ж таки, як бы вот теперешние вот эти строгости, там, нерегистрации, это для людей нечто новое. Вот я памятаю, сдается год, текали, але там, видать, были выборы на, у, ну, кажучи по-белоруску, у районные советы в Москве. Так там, сдается, десятки людей прошли. А вот то, что тут не пропустили, это нечто ах! Ці, як би, в Білорусі, наприклад, это нікого не здивляє, що навіть у поселковий совет опозиціонери не пустять.
Но мне просто кажется, что в России более, так сказать, пестрое общество, поскольку страна больше и как бы и разнообразнее, и региональных различий больше. А во-вторых, эта зачистка, она действительно неравномерна. И на самом деле пузырьки какого-то недовольства, они все время так или иначе появляются. Там то дальнобойщики протестуют против этой системы «Платон», то вот так называемые мусорные протесты, то совсем недавно вот этот достаточно громкий и большой протест в Екатеринбурге против строительства храма, тоже маленькая победа гражданского общества.
Ну, мне сдается, и навык электоральные, как бы, выники там сям есть. Это сдается, здесь и на далеком сходе, здесь и навык губернаторские выборы, сдается, выиграл там ЛДПРовец, и кто-то...
Да, там есть такие, да.
Не представник Единой России, принамсе.
Да. Россию труднее вот так зачистить. На мой взгляд, это в первую очередь вопрос масштаба, на самом деле. Потому что такую маленькую страну, как Беларусь, ну, относительно маленькую, там эта пирамида авторитарной власти и строится проще, и держится крепче. Потому что, ну, видно все. Мне сверху видно все, может сказать Александр Григорьевич Лукашенко. Ему действительно сверху все видно, потому что пирамида не такая уж большая, высокая, и он любит ездить по стране, так сказать, вы лучше меня это знаете, делать втык так конкретным чиновникам на конкретных местах. Путин, он и человек другой, особенно в последнее время, вот эти его погружения с батискафом, это было очень символическое такое. Мне кажется, он внутренне уже очень, так сказать, смотрит на все с такого какого-то внутреннего отдаления. Вот. Это его нисколько не оправдывает, может быть, даже наоборот, но восприятие вот этого ручного управления, оно давно на самом деле уже не чувствуется. А в столь огромной стране с такими разными регионами, с такими разными условиями, с такой огромной пирамидой, очень рыхлой на самом деле, пирамидой власти, там все удержать и за всем досмотреть невозможно. Поэтому, конечно, Россия организм более сложный, это все равно как сравнивать, ну, я не знаю, огромную там какую-нибудь Византийскую империю древнюю и тех же времен, ну, относительно небольшое княжество во главе с каким-нибудь бодрым вождем, который там махал мечом направо и налево. Этому вождю было легче, да, чем кесарю в Константинополе, которому грозили с одной стороны придворные, с другой стороны какой-то полководец взбунтовался на окраине, с третьей какие-то варвары вторглись и прочее, и прочее. Я не про то, что там, упаси бог, что там Беларусь какой-то примитивный социальный организм, а Россия нет. Они просто сильно разные, поэтому в этом у меня немножко всегда скептическое отношение к модному, на самом деле, насколько я могу судить, в белорусских СМИ проецированию очень многих заграничных событий на Беларусь. А вот может ли так быть в Беларуси? У меня на большинство, честно говоря, таких сравнений ответ не может, потому что Беларусь другая.
Ярослав, и вот еще питание, как бы, как ты сказал, чем сердце супокоится. Ну вот, как мы памятаем, протесты, протесты 11-го, 14-го, 12-го года скончились их подавлением, назовем наўпрост. І больш таго, яны, на думку некаторых, мелі, што называецца доўгае рэха ў выглядзе Крыма. Некаторыя лічаць, што вот менавіта як бы пэўны страх улады, які спарадзіла балотнае, ну, прынамсі, быў адным з чыннікаў анексіі Крыму. Цяперашнія пратэсты, як бы, вот яны які-то, так бы мовіць, плён будуць мець. І таксама пытанне, можа быць, аля міс Марпл, а вот на гэтыя планы, як бы прыхапіць Беларусь, вырашыць праблему 24-го году, Таня, які вынік, на, па вашым прагнозе, будзе вот цяперашніх пратэстаў?
Ну, я бы не сказал, что будет какой-то такой резкий политический результат, но, мне кажется, не будет вот этого, в отличие от предыдущих протестов, которые действительно частично послужили фактором 2014 года. Мне кажется, в этот раз в эту игру нельзя сыграть два раза. То есть можно, наверное, но для этого нужно очень сильно повысить ставку. Если бы Путину удалось, не знаю, взять Вашингтон, ну да, тогда, наверное, уже у большинства был бы такой адреналиновый удар и такой всплеск эйфории, что Путин вполне мог бы быть не только пожизненным, но и после смерти, как Ким Ир Сен в Северной Корее, президентом, вечным. Но это, очевидно, не удастся, а у той же Беларуси, если все-таки рассматривать всерьез эту схему с так называемым аншлюсом и так далее, у нее нет такого символического капитала, как даже у Крыма для российского большинства. Зачем? Ну, то есть, тут это не игра на повышение, это игра даже на понижение. Это, опять же, звучит нисколько не унизительно для Беларуси, это просто особенности российского сознания. Есть символические точки, а есть нет. Ну, вот соседнее государство и так, в общем-то, дружественное, и так туда часто ездят, граница прозрачная. Чего рыпаться? Что? В чем проблема? А на какие-то более серьезные вещи для этого, по-моему, уже у режима нет особого потенциала и особого драйва на самом деле.
Ну, а вот, как бы, коли казать про внутреннюю ситуацию, магчыма будзе выніком, ну, как бы, расчарование, депрессия, мы знову проиграли, у нас досвід только по разу. Нас просто б'ють, врешті-решт, ми отримуємо по писі, ну, от весь, так би, виник нашого імпету.
Ну, ви знаєте, тут сложно говорить, потому что бывает и такая реакция, а бывает и прямо противоположная, что называется, рвануть рубаху на груди, ах, вы так, ладно, а мы еще пойдем. И в конце концов, что называется, история вещь открытая и непредсказуемая, поэтому в какой-то точке может просто терпение лопнуть, и вы же понимаете, сейчас очень часто проводятся параллели не с уже не с советской эпохой, а с досоветской, потому что вот эти вот космонавты, так называемые, с дубинками, это, в общем, во многом аналог царских казаков с нагайками и шашками, которые тоже кроваво разгоняли манифестации в дореволюционной России. Так вот, там тоже вроде бы поражение, так называемая недоделанная революция 5-го года.
Спречка Плеханова и Ленина.
Проиграли. А потом в феврале 17-го года раз и выиграли. И те же казаки отказались, так сказать, опять махать шашками за непопулярного царя. И те же солдаты стали брататься с народом. Потом, конечно, все это кончилось там кошмаром, ужасом, большевизмом и так далее. Но если брать вот динамику того, так сказать, как поражение переходит или не переходит победы, уличного протеста поражения, то она может быть очень разной. Тут слишком многое зависит от ряда внешних и внутренних обстоятельств. Если они складываются в пользу того, что как бы драйв больше у протестующих, то не всегда так уж важно, что они безоружные, а у условных казаков есть шашка, нагайка там, или у космонавта есть в руках дубинка. Оно может по-разному повернуться. Космонавт тоже ведь человек, об этом часто забывают.
И гражданин этой краины.
Вот.
Сегодня на «Свободе» с вами были я, Юрий Дракохруст, и мой коллега, оглядальник российской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Сегодня на «Свободе». Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на «Свободе».